Travel Talk с Александром Геннисом. За одним столом по разные стороны океана. В Нью-Йорке Александр Геннис, в Праге Иван Толстой. Кино, книги, Нью-Йорк. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Ну что, на теме инаугурация нового президента Трампа, по-моему, все за последние дни уже оттоптались, как говорится, и ничего нового особенного, наверное, нам сообщить нечего. А вот некоторые вопросы, которые поставил Трамп еще до инаугурации, до вступления в должность президента, все-таки хотелось бы обсудить. И один из вопросов самый простой. Мне, как обывателю, совершенно непонятно, почему Трамп заговорил о Гренландии, в какой связи заговорил, насколько Америка имеет право прикупить, что называется, как в картах, прикупить себе целый материк, целый остров, часть чужой территории. Как обыватель, я о Гренландии знаю только то, что там холодно и безлюдно. Интересно, что думают сами гренландцы о внешнем мире? Есть у вас, Александр, знакомые с этой далекой холодной земли?
Как ни странно, есть и очень интересные люди. Это супружеская пара. Она Галя Морел, замечательный фотограф. Восхитительные фотографии делает с севера. Она москвичка. С ней все понятно. А вот муж ее эскимос. Причем надо понимать, что в Америке их называют инуитами. Но это неправильно. Они себя называют эскимосами. В всяком случае, те, которые живут на севере, ездят на собаках, охотятся на белых медведей. Именно этим занимается совершенно потрясающий человек. Его зовут Оле Йорген Хамикен. Они были у нас в гостях, он привез мне в подарок гренландский флаг. И мы с ним сфотографировались вместе с этим абсолютно восхитительным флагом. По-моему, самый красивый флаг, который я видел. Но этот Оле, он охотник на белых медведей. Теперь с этим сложнее стало, поэтому переквалифицировался в киноактера. Он снял и играл в главном фильме Гренландии, который был выставлен на «Оскар». И он вообще все. Его именем названа самая северная вершина в Гренландии. Короче говоря, когда я услышал, что Трамп хочет купить Гренландию, завладеть Гренландией, то я прочитал в сети, что это потому, что его укусил Путин. И вот теперь он хочет захватить чужую территорию, как Путин захватывает Украину. Но я не удовлетворился этим ответом и написал своим друзьям Гренландию. И они мне ответили довольно любопытно. Дело в том, что Гренландия – это очень малолюдная страна. 56 тысяч, по-моему, там живет. И это независимая территория, но она подчинена Дании. И они, конечно, как все колониальные народы, не любят свою метрополию. И поэтому, в принципе, датчане их враги. С другой стороны, все профессиональное в Гренландии находится в руках датчан. Школы, больницы. Политика как раз местная. Но вот все, что нужно, профессиональные знания, это все приходит из Дании. И в Гренландии, как сказала одна из гренландок, все бесплатное. Образование бесплатное, медицина бесплатная. И мы все знаем, как в Америке с социальными проблемами гораздо более строго. И поэтому гренландцы далеко не уверены, что они хотят быть ни под датчанами, ни под американцами. И вот мои знакомые эскимосы, я спросил, а что вы думаете? Они говорят, ну, Оля расчехлил гарпун. Но я тоже не очень поверил в это. Но они говорят, что дело в том, что, конечно, официальный язык Гренландии был гренландский и датский. Датский – это язык острова. Но нынешняя молодежь говорит и пользуется английским языком гораздо больше, чем датским. Потому что все социальные сети, все сериалы, все мультфильмы для детей, все происходит приходит из Америки. Вся модная одежда и так далее, и так далее. Поэтому к Америке там отношение двойственное. С одной стороны, они не хотят отдаваться Америке. С другой стороны, они живо ей интересуются. И чтобы завладеть любовью гренландцев, сказали мне мои эскимосы, нужно сделать одну вещь. Нужно привести молодых эскимосов в Америку и показать им, как можно жить по-другому. Ну, например, научить их плавать. Оказывается, эскимосы не умеют плавать. И вот американцы могут научить их этому радостному делу. Я спросил, ну а что вообще эскимосы сами по себе думают? В конечном счете они сказали, что эскимосы фаталисты. И говорят, как-нибудь обойдется. И вот это вот как-нибудь обойдется относится ко всему правлению Трампа, потому что все думают, ну как 4 года, что мы будем делать? Как-нибудь проживем. Точно так же, как мы прожили первые 4 года под Трампом.
Не все, конечно, в Америке сводится, даже в эти президентские дни, к президенту Трампу. Недавно прошли похороны президента Джимми Картера, о котором уже немножечко стали забывать. Но в Америке, как известно, не бывает бывших президентов, и всех, кто отслужил свой срок, все равно называют господин президент. И уважают, по-моему, не меньше, чем того, кто находится в должности. Александр, вы ведь приехали в Америку в то время, когда президентом был Джимми Картер, и у вас есть как бы свое непосредственное суждение о нем. В эти дни говорили, что Картер был очень-очень милым человеком, но как президент он был довольно слабенький, и политика его не выдерживает никакой критики. А что вы думаете?
Знаете, я приехал в Америку, когда там президентом был Картер, и мне он очень понравился. Картер был замечательным человеком, по моим представлениям, это был идеальный государственный деятель. Он был физиком, во-первых. А физики ближе к первоосновам человечества, так я тогда считал. Теперь уже в этом не так уверен. Он любил классическую музыку. Он был очень верующим человеком. Он был абсолютно порядочной личностью. Он жил и умер в доме, который стоит сегодня 280 тысяч. Это гораздо меньше, чем средняя сумма по стране. То есть он был во всем замечательный президент. И когда я приехал в Америку, я увидел, что здесь Картера ненавидят, потому что безработица была в Америке, когда я приехал туда в 77 году, 17%. И инфляция 17%. Надо сказать, что я не знал, что такое инфляция, а что такое безработица 17%, я тоже не очень понимал, потому что я нашел себе работу через месяц после приезда в страну. Я сумел устроиться на работу грузчиком и считал, что с безработицей все преувеличено, эти слухи. Но на самом деле это была очень такая тяжелая пора в отношениях американцев со своей экономикой, в первую очередь, да и в международных отношениях. Вы знаете, у меня возникла за эти годы, когда я столько президентов навидался, у меня возникла своя теория о том, что каждый президент играет роль члена семьи, определенного члена семьи. Ну, например, Рейган был дедушкой нации. Буш-старший был отцом нации. Буш-младший был блудным сыном нации. Клинтон был старшим братом нации. А может быть, и младшим братом для кого-то. Но кем же был тогда Картер? Картер был странным дядей, которого любят, но немножко стесняются. Он был со странностями. Но все это происходило до 18 июня 1979 года. К Картеру можно было относиться по-разному. Но в этот день я видел, как изменилась судьба русской эмиграции. Я тогда работал в «Новом русском слове». Редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Цвибок, сидел в своем кабинете, куда я приходил каждое утро, чтобы распределить материалы для следующего номера. То, что я видел, было страшно. У него тряслись губы и были слезы на глазах. И он показывал мне фотографию, он не мог говорить. На фотографии был изображен Картер, который целуется с Брежневым. В эту же секунду Седых позвонил в штаб Демократической партии. А надо сказать, что вся эмиграция поддерживала Демократическую партию тогда. И он сказал, что в эту секунду я выхожу из Демократической партии и забираю с собой всех своих читателей. С тех пор подавляющее большинство русских эмигрантов голосует за республиканцев. И все это началось при Картере. Он умер 100 лет, и надо сказать, что его постпрезидентский срок был лучше, чем президентский, потому что он творил много-много добра. И вспоминали его добрым словом и трогательными словами. Так что 100 лет президент Картер оставил нам на память свои очень противоречивые поступки и очень обаятельную биографию.
Как интересно вы рассказали, один поцелуй одного человека изменил ход истории для русской эмиграции. Так в истории уже 2000 с лишним лет назад однажды произошло. Один поцелуйчик, и все полетело вверх тормашками. Наша следующая рубрика «Фабрика кино». Снят сериал по знаменитому роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Александр, а что такое вообще магический реализм на экране? И вообще, как можно переводить метафоры из одного рода искусства в другое? Ну, вот, знаете, сколько спорят о том, полноценен ли поэтический перевод. Еще говорят, прозу можно перевести адекватно, а уж поэзию совершенно нет, нужно читать в оригинале. А вообще, вот со страниц книги на экран, удается ли это? Не есть ли это абсолютно другое искусство и вообще мартышкин труд?
Знаете, во-первых, все переводится. Библия, которую мы только что вспоминали, все читают в переводе. Так что перевести можно все, вопрос как. Но что касается кино, то «Сто лет одиночества» — это, с одной стороны, самые неэкранизируемые романы в мире. А с другой стороны, все мечтали увидеть эту экранизацию. И мне это напоминает историю с «Мастером и Маргаритой». Вот та же проблема, как перевести магический реализм на экран. Я посмотрел «Сто лет одиночества», это колумбийский сериал, Сделан он с помощью семьи Маркеса, Габриэля Маркеса. И все это было бы хорошо, если бы это было не магический реализм, а просто реализм. И то неспособность магический реализм воссоздать на экране, мне кажется, чрезвычайно важной, потому что теряется самое главное, теряется обыденность чуда. Вы все помните, конечно, как начинается 100 лет одиночества, когда главный герой вспоминает, как он увидел чудо. Чудо был лед. И вот в чем заключается магический реализм? В том, что то, что кажется нам обыденным, Маконда представляется чудом. И действительно, лед в тропиках, причем в плоских тропиках, не в горах, и является чудом. И банальное превращается в волшебное. Почему? Потому что Маконда – это не место, это не поселок, а это точка зрения, взгляд. И вот как этот взгляд перенести в кино, вот взгляд, который превращает простое в магическое, в этом и заключается главная сложность кино. Я думаю, что и «Мастер и Маргарита» те же проблемы. Не получается магии, получается либо сказка, либо реализм. Вот в этом экранизации «100 лет одиночества» появляется призрак. Но этот призрак просто человек, который ходит по комнате и является якобы призраком. Точно так же, как бегемот. Вот, вот ходит кот. И вроде бы то ли он кот, то ли он человек, но точно он не является магическим. Точно не происходит этого мифотворческого переворота. Мы смотрели с женой этот колумбийский сериал и думаю, ну что не так? Они так стараются. Все очень здорово подогнано, все очень похоже, аутентично. И Ира, моя жена, сказала, говорит, Феллини на них нету. Вот кто бы сделал магический реализм. И действительно, вы посмотрите, что такое экранизация Феллини. Ну, например, Казанова. Один из моих любимых фильмов вообще. Казанова необычайно занудный писатель. Никто, конечно, в это не поверит. У меня стоит 8 томов Казанова на английском языке, и они все одинаковые. Если ты прочитал один, ты прочитал все. И Феллини прекрасно это понимал. То есть он создал из Казановой миф. Миф можно экранизировать только другим мифом. И в этом отношении, вот пока нету Феллини, не будет и Маркеса на экране.
Еще один фильм для наших с вами разговоров немножко необычный. Это мультфильм, созданный в Латвии, и называется он, ну, в английском прокате он называется «Flow», то есть как бы «поток», что ли. Ага, поток. Я пытался к нему еще какие-то слова подобрать, может быть, стремнина, судя по тому трейлеру, который я видел в Чехии, по крайней мере, посмотреть его сейчас еще нельзя, он в других странах полноценно открывается, но вот я посмотрел трейлер и вижу, что, может быть, стремнина можно было бы назвать, хотя по трейлеру судить тоже немножко
я
опасно.
Я сказал «потоп».
«Потоп», да, «потоп».
Знаете, это абсолютно гениальное кино. Просто так скажу сразу, каждый год у меня есть один главный фильм перед «Оскаром», я всегда выбираю фильм года. Вот для меня это фильм года, не всякого сомнения. Интересно, что Латвия именно этот фильм выставила на «Оскар», по-моему, и как мультипликационный фильм, и как фильм, представляющий страну. Я еще не знаю, еще не было номинации, я еще не видел, как это происходит. Но я позвонил своим друзьям в Латвию, в Ригу, спросил, что это за гений такой? Его зовут Зинс Зилбалодис, это означает «сизый голубь» в переводе с латышского. Они мне сказали, что это самородок, который нигде ничему не учился. Ему около 30 лет. И он, этот фильм «Потоп», он делал 5 лет. И вот мы говорим о мифическом кино. Вот это и есть тот самый миф, как надо реальность показывать в мифическом кино. Вот это магический реализм, лучше свой хор. Там нету диалога. Вернее, диалог есть, но он на нечеловеческом языке, потому что все животные говорят друг с другом, но они говорят на своем языке. Причем язык это настоящий. Кошка мяукает, лемуры скрежещут и так далее. Все звуки, между прочим, животных, это настоящие звуки, которые записаны были в зоопарках. О чем фильм? О том, что начинается потоп, и все животные должны спастись кто как может. Они оказываются на одной лодочке, и они вынуждены друг с другом как-то жить, потому что это единственный способ спасения. Собаки с кошками, например, да? Кошка с собаками. Это, конечно, парабола нашего экологического будущего. У нас всех заливает потоп. Вот только что были страшные пожары в Лос-Анджелесе. Это следствие потепления климата. Мы все живем на вулкане. И в это время выясняется только одно. Кому будет принадлежать Бахмут? Вот это самая главная проблема. На нас наступает океан. Мы должны спасаться все вместе, как это происходит в этом мультфильме латвийском, где они находят способ каким-то образом выжить и подружить. Очень разные существа. Представьте себе, кот и лемур. Но они никак не похожи друг на друга. И у каждого из этих зверей есть своя личность, которая не похожа на человеческую личность. Это именно личность животного. Я вам должен сказать, что я очень люблю мультфильмы Миядзаки. Я вообще люблю мультфильмы. Но это наследник Миядзаки. Это абсолютно гениальный человек, который вырос в Латвии. Сейчас его кино идет на ура в Америке, в кинотеатрах. И я думаю, что мы еще увидим, надеюсь, что он получит «Оскар».
Да, я хочу очень посмотреть его полностью, но вы знаете, что я сразу отметил? Щедрость художника, щедрость создателя этого мультфильма. Я ведь, как и все, вырос на советских мультфильмах, и когда я свою дочку в начале 80-х годов повел впервые на западный мультфильм, это была какая-то французская сказка, где король объезжал на катере владение своего замка, такой огромный замок-город. И вот он подъезжает к очередной пристани, король стоит там или сидит в этом самом своем катере и разговаривает со слугами, с горожанами. И какая была явлена щедрость, абсолютно отсутствовавшая в советских мультфильмах. Катер в этот момент, когда идет разговор, покачивается на волнах. Действительно, он же только что подъехал, вода не может застыть, он покачивается. Я был абсолютно восхищен тем, что это ненужная была деталь для искусства, но она такая вот дополнительно щедрая, что прямо нельзя было не умилиться и внутренне не зааплодировать.
С вами, потому что советская школа мультипликации была очень внушительная, особенно в ранней мультипликации. И, например, «Снежная королева» была, по-моему, замечательная. Миядзаки говорил, что он очень многому научился у советских мультипликаторов. Так что не все было так просто. Но вы правы в одном. Щедрость – это совершенно замечательная черта. Вот в этом мультфильме, как и в лучших мультфильмах Диснея, там есть много необязательного. И история рассказывается запасом. И это очень здорово сделано. Еще и потому, что звери мультипликационные – это настоящие герои, потому что люди не похожи на людей, люди похожи на картинки, а вот звери похожи на себя. Это как в Древнем Египте было, знаете, когда людей изображали всегда схематически, а вот какую-нибудь кошку изображали очень реалистично. Вот то же самое и происходит с мультфильмом. Короче говоря, мы ждем от этого молодого мультипликатора будущих шедевров.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Наша следующая рубрика «Книги у изголовья». Уже немножко отшумела дискуссия и такая жестокая дискуссия в Фейсбуке вокруг последней книги Александра Ильичевского, который позаимствовал из других произведений, других авторов, позаимствовал, то есть сплагиатил какие-то страницы, абзацы и так далее, и так далее. Это все немножко утихло, но тем не менее остается сама проблема. Меня в ней интересует частная, индивидуальная деталь. Александр, у вас много крали?
Знаете, я не слежу за этим делом, но я знаю, что когда появляется новый жанр, а надо сказать, что я вообще всегда очень люблю писать книги в новых жанрах, чтобы жанр помогает сочинять, это как просодия для поэта. Часто эти жанры становятся примером для подражания. Когда-то мы с Петей Валем сделали «Родную речь», как, собственно говоря, мы украли оглавление из учебника советской школы, но сразу после этого появилось несколько таких же книг, только с той разницей, что мы писали о каждом классике, там, скажем, 6-7 страниц, а там 67 страниц, и получились такие длинные тома. Или я, например, написал такую книжку «Американский словарь», «Американская азбука», и тут же появилось несколько словарей по той же форме. Но тоже, опять-таки, нельзя сказать, что я придумал форму словаря. Словарь и до меня существовал. Или, например, недавно уже выпустил «Ассоциация культуры», «Календарь культуры». И тут же появились новые календари культуры. Но если говорить конкретно о плагиате, один раз я возмутился. Один раз такое было. Дело в том, что я в книжке «Довлатова окрестности» я написал, что книгу «Компромисс» Довлатова читают в Таллине как письмо Хлестакова читают в последнем действии «Ревизора». То есть про себя смешно, а про других это ужасно, да? Вдруг я вижу в литературной газете, тогда я еще читал, просматривал литературку, человек пишет, что Довлатова «Компромисс» читает как в «Ревизоре» письмо Хлестакова. Мало того, что он украл у меня это сравнение, но дальше он пишет. Между тем, Довлатов оклеветал настоящего партийного работника Туронко и таким образом исказил партийную реальность Эстонской Советской Республики. И вот тут я возмутился, потому что мало того, что мы метафору украли, еще использовали в клеветнической форме. Я написал Полякову письмо, он был редактором литературной газеты, и сказал, что если вы не опубликуете мое письмо, то вы станете соучастником этого преступления. Он не публиковал. Тогда я опубликовал это письмо в «Новой газете», будучи занудой. И Поляков сказал, подумаешь, одну фразу украл, уже шумят. Вот это был мой опыт.
Александр, но это как бы уже недостаточная новость для нашего разговора, а есть гораздо более приятная и эффектная. Ваша новая книга вышла несколько дней назад, и называется она очень странно «Фашизмы» во множественном числе. Поясните, пожалуйста.
Значит, дело в том, что в прошлом году Дмитрий Муратов, мой друг, коллега и начальник, предложил мне написать о разных опытах тоталитарных режимов. Историко-литературные этюды. И я весь год сочинял эти этюды. И там есть такие взгляды на тоталитарные режимы, фашистские режимы от Первой мировой войны через Германию, через Италию, Японию. И ГДР, это последняя глава, которая рассказывает о том, что было после Гитлера и без Гитлера. И фашизмы — это попытка найти аналогии тому, что происходит сегодня, и, в всяком случае, понять лучше. Дело в том, что Марк Твен однажды сказал, история не повторяется, история рифмуется. И вот эти вот рифмы найти — это и была затея для моей книги. Мне кажется, что история — это не свалка, а музей. И когда мы анализируем этот музей, то мы видим, что, собравшись вместе, все эти экспонаты позволяют лучше увидеть настоящее и заглянуть в будущее. Именно этим я и занимался в этой книге. Она вышла в издательстве «Рушадзе». После долгого перерыва я выпустил книгу за границей, а не в России, потому что не хочу подводить своих издателей таким проектом. Но мне кажется, что она очень ко времени. Это те самые актуальные книги, которые позволяют лучше понять, что происходит сегодня в России. Тем более, что самая последняя глава, это эпилог, называется «Эзоп в шинели». Это о том, как пользуется войной как эзоповым языком, как аллегорией, как метафорой для всего, что происходило в России. И вот я всегда думаю о том, что украинская война сегодня – это следствие того, что 70 лет устраивают истерику из Второй мировой войны, и выросло уже два поколения на представление о том, что настоящая жизнь может быть только на войне. Знаете, недавно я наткнулся на интересную мысль. Первая мировая война возникла потому, что два поколения школьников в Европе читали приключенческие романы, где война была изображена героически. И вот этот романтический, героический образ войны, он привел к страшной бойне Первой мировой войне, и нечто похожее происходит и сегодня в России с украинской войной. Все думают, что продолжается Вторая мировая, продолжается в Украине. Короче говоря, это книга аналогий, монтаж цитат, мемуаров. И самое интересное, что я каждую главу проверил на людях, экспертах, которые живут в этой стране. Ну, например, японскую главу прочитал замечательный словист Мицуёси Нумана. Или немецкую главу прочитала Эльки и Женя Шеф, мои друзья из Берлина. И благодаря им я как-то увереннее в этом тексте, потому что он как бы сверен с очевидцами. Надеюсь, что эта книжка будет кому-то полезна.
Почитаем, почитаем, посмотрим, как вы рифмуете историю. Какой из вас рифмач? Наша следующая рубрика «У нас в Нью-Йорке». В Нью-Йорке открылась выставка знаменитого художника Эгона Шиле. И я, честно говоря, вот не стесняюсь признаться, я никогда не понимал, почему так носятся с этим художником. Да, он необычайно экспрессивен и выразителен, и мастеровит, и все это, да, можно признать. Но я не понимал восхищения этой отвратительностью самого материала, который Эгон Шиле на своих полотнах выдает. Я не просто листал какие-то его альбомы, я и в Вене ходил на всевозможные его выставки и внимательно смотрел и читал его биографию и так далее. Но, честно говоря, мне эта женская расчлененка вызывает у меня рвотный рефлекс. Вот как вы, Александр, к этому художнику относитесь?
Великолепно. Один из моих любимых художников, и я не устаю им восхищаться. Я понимаю, о чем вы говорите. Это как по Сорокину говорит. Я с вами не согласен категорически, потому что сам Шиле считал, что его картины, включая эти самые ню, которые раздевают женщину дальше, чем Шиле, может только рентгеновский аппарат. Но сам он считал, что эти картины в церкви должны висеть, что это песни, гимн Эросу. А Эрос — это противоречивая, страшная, опасная и могучая сила. И вот эту силу он изображал. Знаете, когда Шиле был совсем еще мальчиком, ну, умер 28 лет, он умер мальчиком, в сущности. Но когда он был совсем еще мальчиком, он пришел к главному художнику Вены, Климту, и спросил, есть ли у меня талант. Климт посмотрел на его рисунки и сказал: «Слишком много». И это действительно был опасный талант. Его даже в тюрьму посадили, между прочим. Но он любимец Нью-Йорка. И всякая выставка Шелли привлекает огромное количество людей, чем обычно пожилых таких дам и господ, которые выглядят очень эффектно. Они такие в шляпах люди. И догадываюсь, почему. Мне кажется, что Вена осталась, знаете, как голова без туловища. Великий город в маленькой стране. И великая космополитическая Вена переехала в Нью-Йорк. Мне кажется, что Нью-Йорк – это реинкарнация Вены. И именно поэтому мой любимый музей – это австрийский музей австро-немецкого модернизма на Пятой Авеню, куда я хожу как в церковь, потому что это то, что я люблю больше всего. Но должен вас утешить, что, конечно, Шелли – это певец плоти. У него даже подсолнух эротичен, причем это эротика болезненная, потому что у этого подсолнуха явно артрит, потому что у него распухшие суставы такие. Но выставка, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, она посвящена городским пейзажам. Вообще пейзажам у Шелли, в том числе ведутам, видов городов. И это еще один мой любимый сюжет, потому что плоть у Шелли бунтует, а вот виды, пейзажи, виды городов успокаивают и утешают. Причем это именно провинциальные города. Он жил в Вене, но любил писать не Вену, не роскошную императорскую Вену, а тихие провинциальные города, которые укрывают человека от всего, что может быть страшного. Это бомбоубежище от ужаса. А ведь он участвовал в Первой мировой войне, он знал, что такое ужас тоже. И в этом отношении мне покойно с пейзажами Шелли. Настолько, что я купил плакат и повесил его в спальне. Помогает спать, прямо вам скажу.
Вы меня не убедили, идите себе в музей на Шелли, а я отправлюсь в буфет и закажу себе стаканчик ситро.
Нет, в буфет надо идти в Венском музее, лучшие пирожные в городе. Венские пирожные, так что я вас отведу.
К сожалению, у меня пирожных нельзя, но тем не менее. Но можно нарушить разок. Наша завершающая рубрика, и мы с Александром договорились, что теперь мы будем наши разговоры заканчивать стихотворением месяца по нашему личному выбору. Абсолютно субъективный выбор. Как старшему товарищу Александру я вам уступаю. Ваши стихи последних дней.
Вольская, наша коллега, замечательная поэтесса, которая тоже стала иноагентом, как я, она печатала стихотворение. Январь – это месяц праздников. Это месяц, когда мы отмечаем и Новый год, и Старый Новый год, и Старое Рождество. То есть, короче говоря, праздники без конца. И ее стихотворение из цикла «Колесо обозрения» называется «Праздники». Вот эти стихи. «У нас салат, у них похороны. На них ракеты летят, а нам похеру. У них дочка, сынок в земле, а у нас оливье. У них куча кирпичной крошки, а у нас зеленый горошек. У них от села зола, а у нас салат, салат. У них сирена торчит в голове, а у нас оливье в кружевном белье, в золотом колье. У них три города стерло, а нам жрать в три горла. Они плачут, нас веселят, лоб и салат, полной ложкой черпая прямо из черепа, из ухмылки его косой. Повар – смерть косой. Пусть весь мир дивится, лишь бы не подавиться».
Татьяна Вольская, стихотворный выбор Александра Генниса. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Table Talk» с Александром Геннисом. За одним столом по разные стороны океана. Режиссер Юлия Голубева, ведущий Иван Толстой. Всего доброго.
Всего хорошего, Иван.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
Оголошено повітряну тривогу. Негайно спуститися у сховище. Повідомте про це своїх близьких та рідних.
Так в Одесі звучить сигнал воздушної тривоги. Мой коллега Игорь Померанцев побывал в Одессе и поговорил с писателем и блогером Таей Найденко.
Уже во время большой войны я бывал и в Киеве бывал, и в Одессе бывал. Я видел разрушения, я читал некрологи в газетах. Их теперь очень много, этих некрологов. Но в то же время я вижу веселую молодежь, я вижу женихов и невест, шумные рестораны, аппетитные рынки. Как все это уживается вместе? Уживается ли? Это жизнелюбие, если да, то какого рода?
Вы никогда не видели, чтобы похоронная процессия шла навстречу свадебной? Свадьбу отменяли, потому что в этот день в городе кто-то умер? Нет. Мы делаем вид, что когда произошло что-то трагическое, погибли 20 шахтеров на шахте, то в этот день мы отменяем увеселение. Но это официальное лицемерие. Мы продолжаем радоваться, если в городе кто-то умер, в стране кто-то умер. Это происходит всегда. Почему во время войны что-то должно поменяться? Знаю, я редко сейчас бываю в Киеве. Я знаю, что в Одессе сейчас есть такое поветрие модное. Телеграм-каналы, СМИ идут в Аркадию. Это место, где у нас крутые ночные клубы. Там гуляет молодежь, золотая молодежь с деньгами, мажоры. Молодые красивые люди, женщины с полуобнаженной грудью. Они танцуют, веселятся. И считается сейчас хорошим толком пойти, поснимать это, выложить куда-то, и чтобы потом люди злопыхали в комментариях, какое безобразие, вот во время войны что происходит. Я понимаю, что когда я смотрю на эти кадры, они не вызывают у меня восторга, мне немного странно. А когда я читаю вот эти комментарии, то они вызывают у меня отвращение. Вот с эстетической точки зрения человек, который пристает к другому, почему ты веселишься, всегда выглядит хуже, чем кто-то веселится.
Быт, ежедневная жизнь города во время войны, я имею в виду с 22-го года, изменилась? И если изменилась, вы писатель, вы про себя как-то так что-то замечаете, отмечаете?
Она 3-4 раза уже изменилась, поэтому так не скажешь, как изменилась. Сейчас она изменилась в 3-й или даже в 4-й раз.
А что это за трансформация?
Был период ощущения опустевшего города, когда казалось, что все уехали, улицы пустые, действительно было много беженцев. Потом был период возвращения в город, когда реально возвращались беженцы, а кто-то просто начинал выходить на улицы. Был период воодушевления, когда в магазинах все были очень вежливы, все обнимали друг друга, все друг друга спрашивали, как ты. Сейчас мы пришли скорее в период усталости, отчуждения, какой-то повышенной раздражительности. Но оно уже 3-4 волны примерно было. Я подозреваю, что это далеко не последняя волна. Настроения меняются, усталость, воодушевление. Поэтому смешно, когда кто-то кричит, все пропало, мы все устали и раздраженные, или наоборот, мы выигрываем, потому что мы стали опять веселые и добрые. Нормальные периоды меняются, и быт, соответственно, меняется. Быт очень меняется в зависимости от настроения.
Он труднее? Сложнее?
Я знаю, что на Западе модно говорить, что вот Украина совсем уже просела, сил никаких нету. Самая тяжелая зима, например, в Одессе, да и во многих местах в Украине была в 22-м году. Вот тогда реально были массовые отключения, не было отопления. У меня у самой свет бывал там час-два в сутки ночью с 3 до 5. И это была норма месяцами, осенними, зимними месяцами. Сейчас земля и небо, сейчас нормально в плане быта. Магазины забитые, все есть. Цены подросли, но все есть, все можно купить, работа есть, свет и отопление тоже.
Среди украинских беженцев на Западе очень много одесситов. Да, у меня был подкаст «Гуманитарный коридор». Я беседовал в том числе с одесситами. Но вот прошло уже почти 3 года. Отношение к уехавшим изменилось? Я имею в виду отношение оставшихся к уехавшим.
Лично у меня оно сейчас меняется вынужденно в отношении к уехавшим, потому что все-таки прошло 2 года, и я вижу, что эти люди, они уже абсолютно живут там, где они живут. И теперь для меня они, ну, интересны ровно постольку, поскольку мне может быть интересен парижанин. Вот точно так же мне сейчас интересен одессит, живущий в Париже. Ну, не больше. Его не волнует то, что волнует меня. Они не живут войной, они не живут Украиной. Даже если они пишут «мы хотим возвращаться», то они не очень уже понимают, куда они будут возвращаться. Отношение изменилось в том плане, что да, это все больше отрезанный ломоть, чтобы они о себе не думали.
Вот среди ваших читателей, по-моему, много беженцев.
Да? Так не возьмусь сказать, что среди моих читателей много беженцев. Беженцев куда? За рубеж? Нет, немного. Среди моих читателей больше беженцев внутри Украины, внутренних переселенцев. Но беженцы из Одессы, да, тоже есть. Многие меня читают, чтобы вот как раз сохранять эту пуповину, что там в городе делается.
Я читаю ваш блог, вы пишете о муже. Он служит в армии украинской, и вы описываете интерьер вашей квартиры, раскиданы берцы, теплое белье для зимы, подсумки. А ваш гардероб, гардероб ваших дочерей, может быть, даже гардероб горожан меняется, изменился?
Просто происходит, у кого муж служит, тот знает, у кого муж служит на передовой. Все время происходит пересылка, ту форму подшить, ту форму поменять на другую, сезонная смена формы, подкупка под другие боевые задачи формы, другого термобелья, он меняет немножко род занятий. Поэтому у меня квартира просто завалена скорее. То есть не то, чтобы я разбрасываю эти вещи. Какой шкаф не откроешь, там обязательно какая-то вот упаковка с чем-то пиксельным лежит, с какой-то зимней, весенней, осенней, с наколенниками, без наколенников и так далее. То есть я не разбрасываю вещи по квартире, они просто везде занимают много места. По поводу быта, вот у нас даже на примере семьи интересно посмотреть. Я, например, настолько психологически переключилась на режим, что в любой момент мне придется бежать, что с 22 года, с февраля, я не помню, чтобы я надевала юбку или каблуки. Я абсолютно перестала пользоваться косметикой, я не надеваю юбку, каблуки, и моя старшая дочь делает то же самое. А вот моя младшая дочь ужасно меня возмущает тем, что она, наоборот, как бы в пику всему этому сказала, что для ее индивидуальности очень важно выглядеть как женщина, и она не позволит этой войне сделать из нее не женщину. И бывает, конечно, очень весело, когда мы читаем какое-нибудь объявление в телеграм-канале о том, что на Одессу летит какой-нибудь кассетный боеприпас, а первый взрыв уже был, и мы его услышали, и мы начинаем ускорять шаг, и мне-то и старшей дочери хорошо, но младшая у нас на каблуках, в красивой развивающейся юбке. Но в этот момент, конечно, мы не так гордимся ее красотой, как ей хотелось бы. Но это вот, да, вот разные варианты поведения даже в пределах одной семьи. Ну, что уж говорить-то о городе.
Вы сказали, если бы мне пришлось бежать, а при каких обстоятельствах вам пришлось бы бежать?
Приходилось уже бежать, когда слышишь прямо над головой, ну, мы слыхали поблизости взрывы, то инстинктивная реакция, ну, добежать хотя бы там до какого-то полуподвала, куда-то нырнуть, в здание вернуть. Ну, и бывало такое, что приходилось. Допустим, ты слышишь сигнал воздушной тревоги, и говорят, там, на город летит ракета, все срочно в укрытие, и ты пытаешься быстрее добежать до дома, потому что до дома осталось несколько кварталов. Ну, тут уж, поверьте, любой невольно ускорит шаг. Особенно если, допустим, накануне опубликовали там 8 погибших, 12 раненых, и ты посмотрел все эти фотографии, на следующий день все очень ускоряют шаг.
Я имею в виду не только бежать, когда раздается воздушная тревога, а бежать за границу.
Это сложно назвать бежать, когда вы стоите 36 часов в очереди на границе с Польшей. Это меньше всего похоже на бежать, честно говоря, вот в прямом смысле. Это скорее приходилось ли вам сидеть где-то 36 часов. Ну, так приходилось, да, это забавная история с нашим беженством. Я пыталась в начале войны вывести детей тоже в Прагу как раз. Они там провели 9 месяцев, из них 5 месяцев они беспрестанно ныли, что они хотят обратно. Я их запугивала ужасами войны. Они мне говорили: «Мама, не смешите нас, мы хотим домой немедленно». Ну и, в общем, в итоге они вернулись, и вот уже очень-очень долго тут и больше никуда не собираются. Так приходилось бежать. Если это назвать бежать, ну да, тогда приходилось.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете разговор одесского писателя и блогера Таи Найденко с Игорем Померанцевым. Приведу слова Дмитрия Быкова о Таи Найденко. Таисия Найденко – одесский поэт, пытающийся, на мой взгляд, очень успешно выстроить новую мифологию Одессы на месте старой, утомительной довольно. Продолжаем передачу.
Дочери работают, учатся?
Это вот сложно. Одесса очень любит такие еврейские мансы, извините. Еврейско-европейские мансы, да. Надо обязательно, хорошая мать должна отчитаться, что вот в таком-то возрасте ребенок посещает 8 кружков, в таком-то возрасте 16, освоил фортепиано, скрипочку, потом все начинают переживать, сколько у вас внучков, сколько мужей и так далее. Не, я в этом смысле плохая мама. Они закончили школу и нигде не учатся. Это очень связано с войной. Я, например, ну, может, мне тут журналистская какая-то обизнанность по-украински.
Осведомленность.
Да, да. Вот осведомленная журналистка в этом помогает. Или широкий круг знакомств. Я понимаю, что сейчас большинство молодых людей лет до 19-20, они психологически не способны учиться. Учителя сейчас не способны учить. Я вообще не верю в то, что сейчас возможно давать в Украине высшее образование вот так, как мы привыкли его понимать. Если бы зависело от меня, я бы сейчас устраивала бы какие-то полугодовые курсы, максимум полугодовые, а лучше месяц-два, где человеку очень интенсивно дают что-то, про что он понимает, что он завтра эти навыки будет использовать. Высшее образование сейчас выглядит абсолютно бессмысленным, и когда они мне об этом сказали, я, ну, дети мои, я с ними полностью была согласна.
Это значит, что нынешнее поколение будет самым необразованным?
Ну, как вам сказать? Смотря что мы называем образованием. У меня, например, нет высшего образования, и это не помешало мне в прошлом году быть посланцем от Одессы, так сказать, на литературном конкурсе ЮНЕСКО. Да? Меня мало кто считает необразованным человеком. Я сидела в компаниях с людьми, у которых есть по несколько высших образований, и, поговорив со мной, они спрашивали, какая у меня степень или сколько у меня высших образований. Я у докторов наук исправляла тексты, и там были вопиющие ошибки, и вопиющая неграмотность.
Я имею в виду систематическое образование, но, конечно, есть уникальные случаи. Максим Горький, Илья Оренбург, да. Вы.
Проблемы с систематическим, системным образованием, да, будут. Но у нас сейчас мы вообще переходим к более мозаичному такому сознанию.
Я хотел бы вернуться к быту, военному быту. Вы говорили о том, как приходится бежать при звуках сирены, воздушной тревоги. А у вас есть, если можно так сказать, любимые бомбоубежища? Или вы бежите в то бомбоубежище, которое ближе всего?
Не-не, я бегу либо домой, потому что дети дома и собака дома. Ну, главное, собака. Дети могут и уйти, собака сама не уходит никуда. Я бегу либо домой, либо в ближайшую подворотню какую-то. А с начала войны я бы в убежище не была ни разу. Один раз я ночевала у друзей, у которых есть довольно хороший, уютный подвал. Но так как перед этим мы хорошенько выпили, то я легла спать и сказала: «Сволочи, не вздумайте разбудить меня среди ночи и потащить в ваш подвал. Я вас пошлю, вам это не понравится». И на утро они мне рассказали, что ночью было 3 тревоги, что-то с порта летело, они как раз возле порта живут. Но я так крепко похрапывала, значит, ну, коньяк чудодейственный. В общем, не, у меня нет любимых бомбоубежищ никаких. Я ни разу в них не была, честно.
Отношения с друзьями. Война отдаляет людей, близких людей, или наоборот, они становятся ближе?
Ну, по-другому действует. Она обостряет все. Нету такой вот линейной направленности. Это очень литературно так. И когда люди мне такое рассказывают, вот я понял, кто настоящий, кто нет, с этим я сблизился, с этим отдалился, я думаю, что люди немножко привирают и приукрашивают. Война очень обостряет эмоционально, делает тебя очень остро реагирующим, местами несдержанным, ну, потому что кто как привык рефлексировать и контролировать себя. Но даже при очень большой привычке к рефлексии я замечаю даже за собой, что... Да, эмоционально я стала гораздо более несдержанной, острой в реакциях. И то, что раньше могло показаться каким-то, ну, подумаешь, не совпадение, как забавно, сейчас вызывает прям что-то такое. О, боже, это чужой человек, как мы могли столько лет вместе общаться? А с другой стороны, кто-то тебе абсолютно чуждый, ты вдруг выясняешь, что он волонтерит на ту же бригаду, что и ты, или он вовремя спрашивает, как ты, именно вот какой-то идеально точный момент, он как-то правильным тоном спрашивает, как ты сегодня. И вот этот абсолютно чуждый доселе человек вдруг тебе кажется, ну, роднее некуда. Очень эмоционально разболтанные все, да, очень обострённые это все. Поэтому отдалять, сближать, нет, это другой процесс, сложнее.
Ваш муж служит в армии, и я думаю, что вы часто разговариваете по телефону, по мессенджеру. Вот стиль ваших разговоров изменился?
Конечно, изменился, да. И я подозреваю, что я тут не одна такая. Мы стали ужасно пошлой семьей. Вот я бы никогда не позволила себе часами разговаривать о таких пошлостях. Но когда... Я их называю вот это вот ужасно скучные вопросы жизни и смерти. Но это они есть. То есть мы, как только есть возможность, мы стараемся, если он не на позициях, он на связи, мы стараемся минимум час в день разговаривать. И половина этих бесед посвящена там, ты выпил таблетки после еды, да, ты выпил таблетки до еды, да, ты помнишь, что есть еще витамины, да, что ты сегодня ела, я сварил картошечку, а я к ней добавила вот это, но ты же помнишь, что сало тебе нельзя, да-да-да. Ужасная пошлятина, я понимаю, это кошмар. Это такая радость от того, что он жив, он поел, как это, покушал. Очень важно важно, чтобы вовремя выпил лекарство, чтобы не обострилась язва, чтобы ничего не случилось. А время очень стрессовое, надо быть внимательнее друг к другу. Ну, иногда так в чужих, конечно, подумаешь, боже, какой кошмар, что мы обсуждаем? Какие-то бесконечные. А дети покушали? Да, дети тоже покушали. А собачка? И собачка тоже покушала. А как ты там? А ты постирал там вот это? Да, сегодня добрался до прачечной. Ну, то есть места, где наши ребята служат, даже если они выходят с позиции, то они оказываются в населенных пунктах, где, спасибо как бы нашим небратьям, нету, как правило, ни воды, ни света, да. И там даже когда ты вышел с позиции, очень сложно помыться и постираться. И вот это тоже все подробно обсуждается. А ты нашел, где постирать вещи, а ты нашел, где принять душ, да, ты не мытый 2 недели, подумай об этом. Ужасная пошлятина, но очень важно.
Вы знаете, в моей шкале это совершенно не пошлятина. Для меня, знаете, пошлость – это такая эстетика банальности. В том, что вы говорите, скорее банальность, но в ней нет никакой эстетики, а значит, нет и пошлости.
Что может быть банальнее, чем кушать и какать? Ну, с другой стороны, а что может быть банальнее, чем умирать, да? То, что не умирал-то.
Вы пишете в блоге: «Смешное не отменяет ни страшно, ни больно, ни тяжело». Смех – защитная реакция?
Не скажу, что я ужасно не люблю психологов, но я ужасно не люблю вот этого вторжения психологии во все сферы жизни. И вот это смех как защитная реакция, это фраза чисто психологическая.
Ну, это просто вопрос.
Какая защитная реакция, да. Это, знаете, вот, ну, когда на тебя направляют автомат, снимают его с предохранителя, и бывает, что люди нервно хихикают в этот момент. Да, вот в этот момент смех – защитная реакция.
Ну, смех и смерть в словаре рядом.
Но то, о чем я пишу в блоге, нет, это не защитная реакция. Это тот смех, с которым все сложнее у людей, конечно.
Ну, например, есть воспоминания Тэффи о бегстве в Турцию из Одессы как раз.
Тэффи, Тэффи отлично понимает, что такое смешно, да. И Тэффи отлично понимает, что такое смешно, оно же страшно, оно же больно, оно же тяжело, и это одновременно смешно. Вот Тэффи это гениально, конечно, понимала, а сейчас все сложнее у людей с пониманием этого. Мне всегда казалось, что одесский юмор во многом вот на этом, на смешно, страшно, больно, тяжело одновременно. Ну, когда сейчас в Одессе говорят, как мы можем сейчас шутить, смеяться, я говорю, ну, интересно. То есть знаменитый одесский юмор на протяжении вот этих вот 200 лет. Это Первая мировая, Вторая мировая, Гражданская, это еврейские погромы, революции, то есть какие-то ужасы, революция 905-го, 17-го, какие-то бесконечные ужасы, и люди все время шутят, смеются. Этот юмор возникает на вот этой крови, на этих ужасах. Но вам приятно думать, что были какие-то просто тети Соня, тети Глаши, они тут мирно жили, а войны – это эпизоды. Да? Ну, этот юмор возникал, собственно, на смешном и страшном. Мне нравится думать, что жизнь состоит из очень разных пластов по температуре. И вот это все смешное, страшное, доброе, злое – это те пласты, в которых мы перемещаемся постоянно. И когда у человека интеллекта мало, то он просто фиксирует температуру. И вопит. Болезненно, истерично вопит. Вот получается, например, душераздирающая военная проза. Ой, мне холодно, ой, мне жарко, ой, мне больно. Я поэтому не люблю душераздирающую военную прозу. А когда у человека есть интеллект, он не просто рыбка, и не просто фиксирует смену температуры и давления, перемещаясь из пласта в пласт, а еще и делает выводы, сравнивает, вспоминает предыдущий пласт, думает, как интересно, какой же из них был бы лучше, и как вообще все это, и вот в этот момент появляется слово «смешно». Вот смех, как я его понимаю, и вот тот смех, который есть у Тэффи, это очень такая способность развитого интеллекта фиксировать свои ощущения от вот этой смены температуры давления.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете разговор одесского писателя и блогера Таи Найденко с Игорем Померанцевым.
Какое место занимает в вашей жизни политика? Для вас современные политики – это живые люди или персонажи?
К несчастью, живые люди. Мне очень сложно к ним относиться как к персонажам, а так гораздо легче было бы. Но это моя личная беда, очень сложно. Каждый раз, когда у меня возникают какие-то претензии, ну, хотя бы, конечно, смотря к кому, но вот, например, к Зеленскому, каждый раз, когда у меня возникают претензии, возникают регулярно, я себя ставлю на его место и с ужасом думаю, что нет, Господи, нет, нет, нет. Вот это вот просто доминует меня чаша сия. Нет. Вот последний что человек нет? На месте, кого я хотела бы оказаться. Любой солдат на передовой в окопе, пленный в русском плену, кем угодно, им я не хотела бы оказаться.
Это сочувствие?
Это не сочувствие. Я понимаю сложность задачи и безвыходность во многом этой задачи.
Это трагический персонаж?
Трагикомический. Мы же все знаем, что трагикомический.
Когда-то он был комическим.
Ну, он чистым комиком никогда не был. Даже пошлый юмор не делает человека чистым комиком. Нет, он был трагикомический. Еврей все-таки. Не всегда трагикомики.
Вы писали в блоге, что в любви одесситов к своему городу есть немного священного безумия. Как оно дает о себе знать?
Ну, неадекватностью. Неадекватностью оно дает о себе знать.
Ну, что, теперь больше городских сумасшедших в городе?
Не, теперь нет. Их всегда было достаточно много, и каждый второй одессит был таким городским сумасшедшим. Ну, я ровно о том, что, в принципе, можно приехать во Львов и сказать, ну, у вас хорошая брусчатка, но вот эти дома как-то не отреставрированы, вот это мне не очень. И львовяне иногда даже поддержат разговор, но в худшем случае надуют губку и скажут, да, это у нас там мэр плохой, садовой у них, да, вот этот вот. Мэра поругают, ну, как-то и нормальный разговор интеллигентно пройдет. Ну, я просто с детства знаю, что если три одесситы собрались и говорят, какой кошмар, оперный весь облупился, набережные раздолбали, песок украли с пляжа, ну, вот эти вот обычные все истории, Одесса уже, конечно, не та, но если, не дай бог, в этот момент подойдет человек не из Одессы и начнет говорить то же самое, что они только что говорили, а еще, не дай бог, что-то от себя добавят, то вот тут у всех реально начинается что-то похожее на священное безумие. Да как вы смеете? Одесса – это улыбка Бога, это лучший город на земле, Дерибасовская – лучшая улица в мире, и там не работают никакие факты. Это правда вот какое-то такое священное влюбленное безумие. С этим надо просто примириться, понимать.
Парадоксально или не парадоксально, но война вдохновила в Украине многих художников, музыкантов, писателей, актеров. Вы писатель. Какие у вас отношения с войной вот с точки зрения писателя?
Ну, тут я опять поспорю, война никого не вдохновила.
Ну, вы знаете, украинская культура переживает расцвет.
Пережила.
Я слышу новую музыку, я читаю про новые спектакли.
Это всё 22-й год, в основном 22-й. Хотя спектакли доехали позже, но спектакль более длинный.
Да? Появилось более кино украинское.
Жанр. Кино, спектакли доезжают сейчас, да, а музыка, клип, песня, текст – это быстрее, и это все 22-й. Это все, да, 22-й год, просто доехало позже. Длинные жанры доезжают позже, которые требуют больше времени и инвестиций. Война никого не вдохновила. Вдохновила реакция людей на войну. Да, это, наверное, самое, ну не самое, у меня все-таки дети есть, рождение детей, да, наверное, после рождения детей. Второе, самое мощное, самое светлое переживание в моей жизни, это, да, 22-й год и вот это чувство единения. Когда вдруг множество незнакомых людей помогает друг другу, и все это на фоне какого-то кошмара, ужаса, смертей, но они только обостряют еще больше вот это чувство, что тебе протягивают руку, что ты можешь спокойно с кем-то заговорить, стираются какие-то границы и барьеры, решаются какие-то нерешаемые вопросы просто на взаимодействии. Это был потрясающий опыт взаимодействия, который вот, ну, вот спасибо, материться нельзя, да?
Все можно. У нас радио «Свобода».
Ну, не им, конечно, спасибо. Я верующая, скажу так, спасибо Богу, я нахожу в этом ужасе, я нахожу позитив в этом ужасе. Спасибо, что я пережила вот эту эмоцию, и что я видела, как люди могут взаимодействовать. Это потрясающий опыт, и я очень много переосмыслила после этого. В том плане, что ну, нет ничего невозможного. Это все какие-то наши неверия, наши конфликты, наши предрассудки. Но если люди, любое сообщество людей, я сейчас не об украинцах даже, просто человечество в целом, как только люди решают действовать сообща, мы невероятные. Это просто вот я растеряла добрую долю своего цинизма, и я поняла, насколько человек великолепное существо, когда оно действует в коллективе сообща. Коллектив – то плохое слово, сообщество. Вот.
С точки зрения писателя, вот эти предметы быта, люди, которые нас окружают, это отчасти персонажи. Война стала для вас персонажем в том, что вы пишете?
Нет, наверное, нет. Я вспомнила, у меня даже стишок есть. Стишок, который начинается «Стала война и не враг, и не друг, просто наука».
Вы живете рядом с морем, и для вас это норма. Как вы думаете, море чувствует, что идет война?
Море – это море. Если чувствует, то ему забавно. Земля чувствует. Земля чувствует. А море… Мы же тут при море, как бы.
Конечно, я имею в виду зрение, ваше зрение. Как вы видите море?
Ну, я понимаю, я об этом и говорю. Поэтому очень интересно жить в городе у моря, потому что ты видишь эту разницу. Земля нас любит, земля нас носит, а море нет. Море иногда на нас смотрит, хочет – носит, хочет – не носит. Это не земля. Нет, я не думаю, что морю как-то интересно то, что у нас сейчас происходит. С морской точки зрения это все еще мелко.
Черное море не ваш союзник, но и не враг.
Ну, как кот, да, как кот. Черный кот никому не союзник и не враг, он сам по себе. Да, море само по себе. Можно им восторгаться, можно жить возле него и радоваться такой возможности. Но нет, море на нас глубоко фиолетовое, извините.
Черное фиолетовое море.
С одесским писателем, блогером Таей Найденко разговаривал мой коллега Игорь Померанцев. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.